Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю клирика Христа Рождественского храма отца Дмитрия Моисеева. И разговор мы продолжим о той паломнической поездке, которую он с группой паломников Христа Рождественского храма совершил нынешним летом. В прошлый раз мы, отец Дмитрий, говорили с вами о том, какой был путь проделан до Великого Новгорода. Дальше путешествие продолжалось.
Да, дальше путешествие продолжалось по не менее интересным историческим местам. Как только мы выехали из Новгорода, на нашем пути уже лежал еще один замечательный город – Псков. В Псков мы приехали, как всегда, мы приезжаем в интересные такие места под вечер. И когда мы остановились под стенами Псковского Кремля, мы, конечно, были поражены такой монументальностью и Кремля Псковского, и собора Псковского. То есть это великолепное зрелище, которое просто все...
Очень много там
очень соборов, мощно, да? Очень мощное просто сооружение, вот это Псковский Кремль и собор. Прямо вот возвышается над рекою. Мы в таком приподнятом чувстве перешли мост и направились в Кремль. Успели опять-таки до закрытия и собора, и Кремля. Узнали места, где снимались такие фильмы, как «Иван Васильевич меняет профессию».
Это именно там?
Да, прямо вот наши водители говорят, так вот, вот здесь вот.
Вот они бегали
по этим палатам.
По этим балкончикам.
Да, это мы еще не вошли в сам Кремль, уже такие вот интересные места увидели. Там же есть раскопки и реконструкция Псковский зверинец, так называемый. То есть там было множество храмов рядом с Кремлем расположенных. И вот эти храмы сейчас от фундамента как-то реконструируются. Не знаю, будут ли стены возводиться, но очень интересно посмотреть даже этот как бы срез, вот этот вот план застройки. Для меня интересно, там храм Дмитрия Солунского тоже есть, моего небесного покровителя. Вообще очень много интересных храмов еще до входа в основную часть Псковского Кремля. Стены очень величественные, живописные Псковского Кремля и живописен собор. Когда мы зашли в собор, тоже нас поразила вот эта вот высота собора, изобилие икон замечательных. И мы приложились к мощам псковских святых, князей псковских, преподобных. И очень нам понравилось место, вот такая смотровая площадка, там, где вот этот обводной канал соединяется с рекою. Там очень живописный вид на реку и на стену, собственно, Псковского Кремля. Из Пскова мы отправились на запад и заночевали в том месте, которое называется Камно. Это место обозначено вот на маршрутах паломнических путешествий, поскольку там расположен храм святаго великомученика Георгия Победоносца. В этом храме был настоятелем долгое время протоиерей Валентин Мордасов. Там же его находится могилка этого батюшки, который известен по многим книгам духовным. И интересно тоже, одна из паломниц, когда узнала, что мы приехали в этот храм, где протоиерей Валентин Мордасов, она с радостью сообщила, что, собственно, это его книга была первой, которая, книгой духовной, которую она прочитала, и очень хотела она попасть вот в это место. И вот так вот получилось, что мы как раз заночевали в Камно. Это место еще интересно тем, что там есть святой источник и, в общем-то, историческое такое место. Там русичи жили еще до крещения Руси, в 8-9 веках было городище. Место получило название от слова «камно». Место называется Камно. Вот, это место получило название от слова «камень», потому что там сохранились вот эти валуны с ледникового периода. И там же бил источник воды. И вот в справочнике по паломническим путешествиям было сказано, что там было городище в древние века, еще в 8-9 веках. И уже в то время шли битвы. Местные жители защищали Русь от нашествия с Запада. Исторически вот это были рубежи России, которые еще до крещения Руси как бы были такой крепостью. И вот из этого места, местечка Камна, где храм Георгия Победоносца расположен, мы отправились уже в Изборскую крепость. Изборская крепость – тоже известное историческое место, которое защищало тоже западные рубежи России. Сейчас она восстанавливается, реконструируется. Нам удалось посетить часть комплекса крепостного. Но потом спустились мы вниз, там интересно был такой аттракцион стрельбы из настоящего лука, метание ножей. Вот наши паломники приобщились к этим видам древним боевых искусств. И очень понравился паломникам источник. Он бьет из такой скалы в нескольких местах. Чем-то нам напомнил источник пророка Божия Ильи в Суксуне у нас на Урале. И источник этот истекает из скалы, и вода течет прямо в озеро, где плавали лебеди. И от источника мы прошли еще одно историческое место – Труворово городище. Там стоит до сих пор крест Труворов, который считается поставленным на могиле брата Рюрика Трувора. С тех пор, с изначали Руси, вот этот крест стоит, и само по себе городище тоже сохранилось в виде валов таких вот, с которых наши паломники тоже спускались, они очень крутые стены, видно действительно, как крепость вписывалась в рельеф. Это древняя крепость еще, ну, с времен до крещения Руси существовавшая. Как я уже сказал, накануне праздника Псково-Печерских святых мы приехали в Псково-Печерский монастырь. Мы заранее договорились, что остановимся в палатках на монастырском поле. Действительно, нас разместили на поле с видом на монастырь.
А кто там сейчас игумен?
Вот, наместником монастыря является архимандрит Тихон.
Архимандрит Тихон, который в Сретенском монастыре?
Нет, архимандрит Тихон Шевкунов – это наместник Сретенского монастыря.
Московского.
А здесь тоже архимандрит
Тихон, только вот, другая фамилия.
И вскоре после этого уже началась вечерняя служба всеношенного бдения на праздник Псково-Печерских святых. Служба проходила, в общем-то, на открытом воздухе. Там было достаточно большое количество народу. Вот, и паломники имели возможность приложиться к мощам. Служба была продолжительная, вот не заметили, как уже 10 часов вечера настало. И после этого мы пошли в лагерь, там нам выдали ужин в термосах. Поужинали и с утра почитали утренние правила и ко причащению. И участвовали в божественной литургии на этот праздник. Многие причастились. И после службы состоялся крестный ход вокруг Псково-Печерского монастыря. Это такое замечательное событие. Днем была организована экскурсия Псковой Печеры, то есть пещеры, где хоронят монахов монастыря. Там буквально тысячи гробов помещены. И свойство этих пещер то, что там эти тела не тлеют. То есть все эти гробы, они находятся в закрытом таком помещении, практически никакого вот этого запаха тления не чувствуется. И, конечно, удивительно, что это такое природное образование, богозданные пещеры. Пещеры, которые не копали.
Нерукотворные.
Нерукотворные, да.
А существовали таком, как бы в природе.
Да, в песке, в общем-то, находятся, таком спрессованном, и в то же время они достаточно прочно уже на протяжении многих веков сохраняются. Нас эти пещеры тоже удивили, то, что они достаточно большие. Мы в разных пещерных храмах бывали, вот, и, в общем-то, достаточно просторные такие ходы в этих пещерах. И нам позволили пройти в монастырский сад, который расположен над пещерами, куда обычно немногих пускают, где монахи отдыхают между службами. Тоже замечательный такой райский уголок посетили мы.
Ну вот судя по книгам, не святые святые, там вообще сад целый, да? Цветов
да,
много
да,
очень.
Там очень красиво.
Вот как описывает отец Тихон Шевкунов, что это такое прямо вот райское местечко. Так оно и есть, да?
Вот, ну и после посещения пещер, монастырского сада, у нас было время передохнуть, собраться с мыслями, написать записки, купить какие-то памятные сувениры. На следующий день мы отправились дальше. Наш путь лежал в сторону Чудского озера. И в этот день мы проезжали мимо еще одного интересного такого места, которое называется Спасо-Елизаровский монастырь. Интересно тем, что там долгое время подвязали старцы такие вот образованные, в том числе старец Филофей, написавший письмо Василию Третьему, которое он пророчески Москву назвал Третьим Римом. Собственно, вот эта идеология Москва-Третий Рим, она формировалась, конечно, в XIX веке, но были помянуты вот эти письма старца Филофея, и в этом же монастыре подвязался преподобный Гавриил Седмиозерский долгое время, в бытность духовником преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. Великая княгиня неоднократно приезжала в этот монастырь, ей очень нравился. И там сейчас есть храм, посвященный преподобной мученице Елизавете Федоровне. Есть замечательная била, металлическая пластина, огромная такая, вращающаяся в середине, ударяя по которому, сдается протяжный такой очень звонкий гул. На нем как раз приводится текст вот этого письма «Москва, Третий Рим». То есть это место, оно действительно духовно, идеологически как бы возвращает нас к теме Рима Третьего, России как православной империи, несущей ответственность за судьбы православия во всем мире. И, конечно, очень интересная связь с преподобной мученицей Елизаветой Федоровной и с царской семьей, соответственно. То есть в этом монастыре тоже очень почитают и царскую семью, и преподобную мученицу, великую княгиню Елизавету. То есть и здесь мы нашли тоже вот эту духовную связь с Екатеринбургом, с нашими уральскими местами. Действительно, связь есть даже в плане природы. Если в районе Пскова, Псково-Печер, в основном широколиственные такие леса, они такие вот для нас не очень привычные, такие темноватые. А начиная вот от Спасо-Елизаровской пустыни, уже начинаются сосновые леса, очень напоминающие Средний Урал. И эти леса расположены на берегу Чудского озера, еще одного исторического объекта, где проходило ледовое побоище. То есть мы
связаны с именем великого князя.
Князя Александра, Невского. Вот, и мы остановились как раз неподалеку от того места, где была битва на Чудском озере. Место очень живописное. Там такие дюны песчаные, сосновые перелески. И место у села Спицыно. В годы гонений в этом месте были утоплены тоже новомученики, монахи Спасо-Елизаровского монастыря. Тогда это был мужской монастырь. Чудское озеро, так же, как озеро Ильмень, бескрайнее. То есть края озера не видно. Полное ощущение, что это море. И действительно, вот этот песчаный берег, сосны и волны такие вот морские. Там наши паломники имели возможность передохнуть, у нас было полдня отдыха. И на следующий день мы утром искупались в Чудском озере и поехали дальше. Через Гдов, Кингсеп, мы доехали до еще одного исторического места, это Копорской крепости. Но вот если Изборская крепость, она сейчас уже такая культуренная, там ведутся интенсивные восстановительные работы и такой туристический бизнес процветает, то Копорская крепость нам, конечно, очень понравилась, потому что она сохранила вот этот вид такой полуразрушенности. И мы, конечно, побывали в таких уголках этой крепости, которые полное ощущение вот этой старины, мощи вот этого древнего такого памятника военно-исторического. И со стен Копорской крепости мы впервые увидели Финский залив. Сюда танкеры тоже были поражены, что места эти достаточно малолюдные, покрыты лесами, очень красивые, такая панорама открывается со стен Копорской крепости. И оттуда уже мы проехали до берегов Финского залива, до Соснового бора, и уже за Сосновым бором нашли очень такое хорошее место для стоянки на берегу Финского залива. Тоже песчаный берег, сосны и вот эти вот валуны известные, очень живописное место выбрали, там переночевали зеленой стоянкой и утром поехали уже в окрестности Санкт-Петербурга. мы решили в Санкт-Петербург не въезжать, не проводить там какое-то длительное время, а посетить окрестности. В Санкт-Петербурге мы были в одной из поездок, когда ездили на Соловки. А в этот раз мы посетили Вырицу и были в храме преподобного Серафима Вырицкого, приложились к его мощам, видели плиту, под которой покоится тело супруги, тоже подвязавшейся в монашестве под именем Серафима. Так вот, преподобный Серафим Вырицкий и супруга, принявшая монашество, тоже лежат в часовне, молебен отслужили и в храме тоже побывали, где преподобный Серафим Вырицкий подвязался. Храм такой интересный, деревянный. Чем-то нам напоминает, конечно, храмы наши, вот Ганина яма, наши уральские деревянные храмы. И из Вырицы уже мы проехали в Гатчину, посетили Гатчинский замок. Очень интересный такой строгий замок. Рассказали о императоре Павле I, прочитали вот из его биографической книги некоторые места. И оттуда проехали в Царское село, одно из мест, связанных с жизнью святых царственных страстотерцев. Когда мы подошли к Царско-сельскому дворцу, я сказал: а теперь смотрите, какое величие имела Российская империя. И действительно, когда смотришь на этот дворец, то понимаешь, что это действительно была великая империя. Мне привелось бывать и в Вене, и в других столицах европейских. Я могу сказать, что, конечно же, таких дворцов я не видел, такого благолепия, такой красоты. Не знаю, может, я ошибаюсь, конечно, но это вовсе не из той серии, что каждый кулик свое болото хвалит. Действительно, вот если объективно так оценивать, то это великолепнейший дворец, просто необычайно красоты и парк. И надо сказать, что ведь в Санкт-Петербурге в окрестностях дворцов-то таких не один, а много. Поэтому, конечно же, нашему сердцу очень дорог этот дворец, где жили долгое время святые царственные страстотерцы, где пережили один из таких трагических моментов жизни – это февральскую революцию, арест, заточение. И оттуда мы уже из Царского села направили в Санкт-Петербург под вечер. Было так вот, такой сюрприз подготовлен для паломников, что мы посетили все-таки Санкт-Петербург, но во время белых ночей. И да, там мы пешком прошли.
Начало июля ведь, да?
Это было начало июля, да, белые ночи. Пешком мы прошли по Санкт-Петербургу, полюбовались вот тоже красотою и храмов, и вообще Санкт-Петербурга, площадей. И под утро уже отправились в направление Москвы. Из Санкт-Петербурга в Москву такой прямой путь, где достаточно мало мест для зеленых стоянок. Но мы все-таки нашли хорошее место на реке Шоша, где остановились, тоже переночевали в палатках. И уже утром въехали на Московскую кольцевую дорогу, автомагистраль. Там пробрались до места нашего расположения. Мы остановились в гостинице на юге Москвы. Решили, что другие варианты просто менее удобные и разумные. И там мы в Москве провели 3,5 дня. Очень хорошо провели, успели многое посетить. В первый день, вернее, половину дня, которая оставалась после расселения в гостинице, мы посетили Покровский монастырь, приложились к мощам блаженной Матроны Московской. И как раз пришлось, что это было всеночное бдение на праздник Иоанна Предтечи, Рождества Иоанна Предтечи. В Покровском монастыре мы эту службу посетили. На следующий день мы уже поехали в Кремль, посетили храм Святой Мученицы Татьяны в Московском государственном университете, в старом здании, и Московский Кремль. Многие из паломников не были в Москве и не были в Московском Кремле, поэтому посещение Успенского собора, Благовещенского собора, Архангельского собора, конечно, для многих было прикосновение, опять-таки, к истории. Святители московские, там находятся их мощи, великие князья, цари, многие известные иконы в этих храмах находится. Увидели царь колокол, царь пушку, и оттуда уже прошли к Иверской часовне на Красной площади и посетили вечером службу в храме, где покоятся мощи святаго праведного Алексея Мечева на Моросейке. Тоже очень служба понравилась. И третий день – это день, когда мы посетили Замоскворечье, были в Третьяковской галерее, в зале древнерусского искусства, были в Марфо-Мариинской обители, где очень хорошую экскурсию нам провели. Очень понравился нам рассказ о Елизавете Федоровне, о том, как она жила вот в этой обители. Показали кабинет ее, показали те места, где она принимала посетителей. И вообще очень понравилось, как сейчас восстановлена Марфо-Мариинская обитель, храм этот, где фрески Нестерова и других замечательных художников того времени. И пешком уже из-за Москворечья прошли до Донского монастыря. Тоже уже к вечеру на вечернюю службу попали и в конце службы приложились к мощам святителя Тихона Московского. Посетили кладбище Донского монастыря, где могила многих известных людей, да, в том числе Ивана Александровича Ильина. Эту могилу
и, по-моему, посетили. Даже там похоронен, если я не ошибаюсь, Ростропович.
Там, да, там могила там многих известных людей, да. И там поэт Языков, там и Александр Александрович Солженицын, могила такая свежая.
Да, вот, да, Солженицын.
Вот. И последний день пребывания в Москве – это посещение храма Христа Спасителя, где мы побывали на службе, служили три архиерея, в том числе владыка Пантелеймон Шатов, а в конце службы состоялся патриарший молебен, святейший патриарх Кирилл. Служил панихиду вот по погибшим в Крымске и в паломнической поездке из Пскова, которая на Украину была. Вот. И на открытие съезда руководитель социальных отделов сказал очень такое хорошее слово по поводу социальной работы. Для многих это было первое такое посещение и храма Христа Спасителя, и патриаршей службы. Но эта служба была, по сути дела, последним таким паломническим посещением. Дальше уже было возвращение из Москвы в Екатеринбург. Уже из храма Христа Спасителя мы направились в гостиницу, оттуда на автобусе отправились опять-таки по Московской кольцевой дороге в сторону Владимира и далее уже на восток. Вернулись мы 11 числа накануне праздника Петра и Павла. Таким образом, можно сказать, что вот это путешествие, оно было по таким замечательным историческим местам нашего Отечества. И не случайно, наверное, потому что 2012 год был объявлен годом истории России.
Ну, для паломников-то это очень ведь важно, да, вот, и действительно, как мы уже сказали, и приобщиться к нашей истории, и почувствовать патриотизм.
Я уже говорил о том, что это было путешествие и в пространстве, и во времени, то есть мы, конечно, прикоснулись к замечательной истории. Удивительная история нашего Отечества, которая неповторима. Есть у других государств история, но наша история замечательная. Поэтому всем желаем побывать тоже в тех местах, где мы побывали, и прикоснуться к этим святыням.
Что дает это для сердца человеческого?
А дает очень такую здоровую духовную бодрость и желание жить и строить дальше наше Отечество. И сотвори себе Россию, как сотворила нас она. Как в одной передаче Юрия Висбера мы эти слова приводили.
Цитирую. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что сегодня в беседе принял участие клирик Христа Рождественского храма отец Дмитрий Моисеев. И говорили мы о прошедшей паломнической поездке, которая была совершена нынешним летом. Спасибо вам большое, отец Дмитрий.
Спасибо.
До новых встреч.
До свидания.